Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца». Главы из книги.
Часть 10.
Разрыв сердца. Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату. Обычно отец валяется на кровати, но сегодня он неподвижно стоит у окна. Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает. Он похож на Петра Великого, только с бородой. Тихо я говорю: «Папа, я возьму твой ножичек, очинить карандаш». Не оборачиваясь, отец говорит: «Возьми». Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш. В углу у окна круглый столик, на нем графин с водой. Отец наливает стакан воды, пьет и вдруг падает. Он падает на пол и падает стул, за который он задел. От ужаса я кричу, прибегают сестры, мать. Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему, теребит его за плечи, целует его лицо. Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать. Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо, может быть, у папы обморок. Я снова иду в комнату отца. Отец лежит на кровати, мать у дверей. Рядом с ней доктор. Мать кричит: «Вы ошиблись, доктор!» Доктор говорит: «В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер». «Почему же так сразу? Не может быть!» «Это разрыв сердца», — говорит врач. И уходит из комнаты. Лежа на своей кровати, я плачу. На кладбище. Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно, только очень неприятно. Настолько неприятно, что я еле стою в церкви. Скорее бы кончилось отпевание. Я стараюсь не смотреть на покойников, которые лежат на 6 катафалках. Но мои глаза невольно останавливаются на них. Они лежат бледные, неподвижные, как восковые куклы. 2 старухи в чепцах. Отец, еще чей-то отец, молодая мертвая девушка и какой-то пузатый, толстый человек. Такой пузатый, что вряд ли закроется гроб при таком брюхе. Впрочем, прижмут крышкой. Церемониться не будут. Все равно он теперь ничего не чувствует, не видит. Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют. Затаив дыхание, я подхожу, чуть касаясь губами его мертвой руки, выбегаю из церкви. Гроб несут на руках художники, папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Это картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой. Поют певчие. Гроб опускают в яму. Мама кричит. Яму засыпают. Все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я. Муза. Я в гостях, сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги. Показывая книги, она вдруг спрашивает меня: «Вы хотите быть моим женихом?» «Да», — тихо отвечаю я. «Только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи». Мы подходим к трюму, чтобы увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники. Нам по 11 лет и 3 месяца. Но Муза выше меня почти на полголовы. «Это ничего», — говорит она. Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся. И я уверена, что вы сильнее меня. Мы начинаем бороться. Муза сильнее меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения, и мы снова боремся, падаем на ковер, и некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным. Потом муза говорит: «Хм, да, я сильнее вас». Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтобы они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти? Боже мой, какой неудачный вопрос. Если мерить ум на отметке, тогда дела мои совсем плохи. 3 двойки, остальные 3-ки. «Хм, ну ничего», — говорит муза. «Вы в дальнейшем поумнеете. Наверное, бывают такие женихи, у которых по 4 двойки и больше». «Не знаю», — говорю я, — «вряд ли». Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить. Обняв меня за шею, муза целует меня в щеку. «Зачем вы это сделали?» — говорю я, ужасаясь ее поступку. «Поцелуи скрепляют договор», — говорит она. «Теперь мы жених и невеста. Мы идем в столовую». Учитель истории. Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было. Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично, но в уроке есть слово «банкет». «А что такое банкет?» – спрашивает меня учитель. Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, когда торжественная встреча за столом в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий? Я молчу. «А?» – спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «а» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И услышав это «а», ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне 2. По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его по лестнице. От волнения я не мог произнести слова. Меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит: «В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем 3». «Я не об этом говорю. Если вы меня еще раз так вызовете, то я... я...» «Что? Что такое?» — говорит учитель. «Плюну на вас!» — бормочу я. «Что ты сказал?» — грозно кричит учитель. И, схватив меня за руку, тянет вверх, в директорскую. Но вдруг отпускает меня. Говорит: «Идите в класс». Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им: «Молчать!» В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит: «Не волнуйтесь, на 3 вы во всяком случае знаете». Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я неважно знаю урок. Замечание. Я был на елке у знакомых, у моего товарища. Его родители очень богатые люди. Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил 2 книги Майн Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища, Маргарита, подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. Поздно вечером гости стали расходиться. Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной. И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади. Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома. Прощаясь, Маргарита просит, чтоб завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии. Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ей руку. Потом прощаюсь с Аннушкой. Я тоже пожимаю ее руку. Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами. На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит: «Вы, наверное, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг». Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой. Маргарита сказала: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Две улицы мы шли молча, не разговаривали. Потом мне стало не по себе, я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил: «Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год, и я из хороших чувств к вам сделала замечание». Главы из книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» читал актер Антон Багров. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко.